Приветствую всех святых и верных в этом собрании. Братья и сестры, если в нашей жизни что-то хорошее есть, в личной, семейной, церковной, общебратской, это исключительно благодаря драгоценной крови нашего Господа Иисуса Христа и Его заслугам. Это Он сказал: «Я живу, и вы будете жить». Это Господь наполняет жизнью, дыханием, оживляет нас, возрождает, посылает нам хотение и действия по своему изволению. И поэтому присуще всем мужам Божьим, которые участвуют в великих Божьих делах, говорить: «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему да будет слава». Братья и сестры, лично я преисполнил благодарности Богу за то, что ваша церковь более других дорожит наследием братства, заинтересована в таких форматах служения. Ваши служители прилагают к этому много старания. И вот у нас сегодня уже третий день такие тематические семинары, беседы о духовном наследии пройденного пути. Я благодарен Богу за то, что с вашей молодежью я доехал до Соловков, до соловецких лагерей, там, где на Секир-горе расстреливали сотни братьев и сестер, и мы там с вашей молодежью молились Богу на этих соловецких лагерях, пели песни: «По кровавым следам христиан, в край родной неземной я иду, по кровавым следам христиан». Я благодарен Богу за то, что, братья и сестры, мы с вами не просто музейный экспонат из прошлого, знаете, от которого нафталином пахнет. Вспоминаем прошлое, и у нас ни сегодняшней жизни нет. У нас сегодня есть жизнь. Наш Бог не музейный, не вчерашний. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И, братья и сестры, что отличает живую церковь от неживой церковь? Живая церковь, она находится в движении. Господь избрал, чтобы мы шли, а не сидели на лавках и друг друга до бесконечности назидали. Я избрал вас, чтобы вы шли, идите до края земли, и мы говорим: евангельское движение. Движение, когда мы находимся в этом походе благовествования, и это очень важное духовное наследие нашего братства. Сегодня тема моего участия, она посвящена вот этой тематике. Наше наследие – это благовестие. Это призвание церкви и тех списаний, которые хотелось бы взять за основу для нашего размышления. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 17 стих. Слова апостола Павла: «Я поставлен защищать благовествование». Город Филипп – это был первый город в Македонии, который апостол Павел пришел по откровению Духа Святого. Вы помните, он услышал голос: «Приди в Македонию и помоги нам». И вот по откровению Духа Святого он пришел в Македонию и оказался в темнице. Это была ошибка? Братья и сестры, это была ошибка? Может быть, Господь ошибся, великого миссионера послал на миссию, он оказался в темнице? Может быть, что-то не так пошло? Братья и сестры, это был пути, сокрытые от людей, но понятные только Духу Святому. У апостола Павла в темнице началось тюремное благовестие. Он положил начало тюремному благовестию. Павла и Силу били и верили в темницу, и это была не ошибка. Друзья, благовестие со страданием, написано «благовествуй со страданием», да? Оно послужило к умножению церкви в Филиппах. И пройдет небольшое время, и он напишет послание Филиппийской церкви со словами: «Святым Филиппах с епископами и диаконами». И там был большой штат служителей. Это была устроенная церковь, где много было избранных служителей. Я не знаю, счет спасенным был на сотни или на тысячи. И именно узы мои послужили благовествованию. Братья и сестры, страдающая церковь, только страдающая церковь может свидетельствовать о страдающем Христе. Без креста невозможно обнять Христа. Церковь, которая не идет узким путем, она не способна явить миру распятого Христа и страдающего Христа. Это бесплодная евангелизация. Это было благовестие с силой, знамениями и чудесами великими. Это было благовестие с гимнами хвалы, написано: они в полночь хвалили Господа, пели песни. Это было благовестие с судебной защитой. Он потом скажет на скамье подсудимых потом такие слова о том, что я римский гражданин, он будет апеллировать к своим гражданским правам. Это было благовестие, управляемое Духом Святым, по водительству от Духа Святого. Братья и сестры, вообще все проекты благовестия, они угодны Богу, если они рождаются с Духом Святым, от Духа Божьего. И Фетлеру Вильгельму Андреевичу принадлежат такие замечательные слова, когда он был участником Уэльского пробуждения, где больше 100 000 уверовали за полгода, он написал в своем дневнике такие слова: «Теперь я понял разницу между обычной евангелизационной кампанией и движением Духа Святого». Движение апостола Павла в Македонию через Филипп – это было движение Духа Святого, а не просто с финансовым бюджетом, с хорошими спонсорами, с хорошими микроавтобусами и без Духа Святого. Дух Святой – главное действующее лицо в нашем благовестии. Это Он приводит все в движение, это Он оживляет. Итак, братья и сестры, молчащая церковь, не благовествующая миру Христа, которая отправляет лишь религиозные обряды, эта церковь устраивает антихриста. И наоборот, церковь, благовествующая Евангелие, во все времена она будет гонима, она будет ненавистная миру, она будет вызывать на себя ярость антихриста. Узкий путь непонятен тем, кто не благовествует. Узкий путь начинается там, где начинается свидетельство. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Ты никогда не будешь знать, что такое узкий путь, пока ты не начнешь свидетельствовать о Господе. Вы будете мне свидетелями. И там, где начинается узкий путь, мы встаем на тропу противления Антихристу. И вся ярость Антихриста, она будет обрушена против свидетеля Иисуса Христа. Она никогда, церковь благовествующая, не будет обласкана этим миром. Братья и сестры, а теперь перейдем к истории нашего братства. Какую цену наше братство заплатило для того, чтобы сегодня была свобода проповеди Евангелия? Для того, чтобы сегодня изменилась геополитика, чтобы весь мир освободился от этого атеистической, безбожной, всемирной державы под названием Советский Союз. Братья и сестры, для евангелизации нужны семена, нужны сеятели и нужно поле. Так вот, сеятелей, братья и сестры, Бог нашел в 65-м году в условиях гонений, когда Хрущев обещал показать последнего верующего по телевизору, и именно в 65-м году был организован отдел благовестия при Совете Церквей. И в него вошли все члены оргкомитета: Храпов, Скорняков, Рыжук, Батурин, Казарезов, Рытиков и десятки других братьев. Это были сеятели. Это были сеятели с огромным тюремным стажем и с огромным опытом судебной защиты. Бог избрал служителей в годы атеизма организовать отдел благовестия при Совете Церквей. Братья и сестры, ну для благовестников нужны семена, а где их взять? Все законы против церкви, все против. И вот в это время Господь послал издательство «Христианин». И главная задача для издательства «Христианин» – издательство было организовано отделом благовестия. И Юрий Константинович Крючков был этим нашим русским Иваном Федоровым, первопечатником, который 5 лет работал в библиотеке Ленина с тем, чтобы понять всю технологию печатного процесса, и в результате получилась такая прекрасная печатная машина, которая за первые 5 лет издала 350 тысяч экземпляров духовной литературы Евангелия на грузинском и осетинском языках. А за 15 лет в условиях гонений эти печатные самодельные машины издали Евангелие на 10 различных языках народов Советского Союза. Это были семена. Друзья, а семена также поступали к нам из Финляндии. Вот в этих финских домиках последний завоз из Финляндии Библии в Советский Союз, мне отец об этой операции рассказывал, она была совершенно секретная операция, в 79-80 году 50 тысяч Библий получили одновременно, вот в этих финских домиках. Семена стали поступать. Церкви стали получать духовный хлеб, и через Молдавию эти Этот хлеб распространялся во все регионы Советского Союза, развозили братья. И есть здесь некоторые участники этих проектов, сугубо секретных, благодатных и благословенных. А поле, братья и сестры, а поле приготовил Бог. Советская власть научила все народы говорить по-русски. И сегодня миссионерам не надо учить бурятский, якутский, узбекский, таджикский, киргизский и сотни других языков. Все говорят по-русски. Советская власть помогла подготовить поле миссионерского служения. Это удивительные пути Господни. И когда вся страна праздновала тысячелетие крещения Руси, вот тогда в Киеве на молодежном общении в лесу прозвучало последнее слово Николая Георгиевича Батурина, ответственного за отдел благовестия в нашем братстве. Он сказал следующие слова. «Мне Господь еще в узах открыл, что перед пришествием Христа будет непродолжительное время свободы проповеди Евангелия. Скоро откроется широкая дверь для благовестия в нашей стране. Бог приготовил почву для принятия благой вести. На библейских курсах необходимо включить в программу материалы по благовестию, не на 2 года их рассчитывать, а в самом срочном порядке научить братьев основам евангелизации». Это было последнее слово его. Через 1,5 года мы собрались на его похоронах. Ему не дано было этому служителю, который 24 года провел в вузах на тюремных нарах, увидеть конференции по благовестию, увидеть благовестие в чумах, в Аркутинской тундре. Он вымолил у Бога эту свободу проповеди Евангелия. И Бог ему открыл, что это время придет, когда еще были узники, и никто этого не видел. Бог ему открыл. Это было время открыто служителю Божьему. Братья и сестры, такой вопрос. Мы много говорим о гонениях, много говорим о страданиях. И действительно, наверное, в каждой семье, которые прошли 60-е, 70-е, 80-е годы, есть немало вот такого, что можно вспомнить: узы, обыски, притеснения, штрафы, разгоны, конфискация родительских прав, там, лишение материнства и так далее. Но у меня вопрос такой: ради каких ценностей братья шли 5000 лет в узы? Ради каких ценностей 30 человек у нас были убиты? Ради каких ценностей мы шли этим узким путем? Ради чего? Друзья, мы этим путем шли ради свободы проповеди Евангелия. И мы никогда не боролись за демократию, за права человека, как это делала хельсинская группа, которая боролась за права человека. Мы боролись за право церкви быть независимой от государства и за то, чтобы в нашей стране была свобода проповеди Евангелия закреплена конституционно во всех федеральных законах. Вот за это мы боролись. И все, что мы планировали верою, все осуществилось. Братья и сестры, в день освобождения последнего узника Антонова Ивана Яковлевича, кто-нибудь из вас был на этой встрече? Поднимите руку. Был. Я тоже там был. Так вот, в день его освобождения наше братство праздновало освобождение Слова Божьего для 280 миллионов советских граждан. И мы там совершили благодарственную молитву не за освобождение последнего узника, а за то, что вот эти оковы пали, и для всего Советского Союза открылась широкая дверь для благовестия. Вот о чем мы тогда молились. Это удивительно, это важная дата. Прошу заметить, запомните эту дату. Это тогда было официальное открытие евангелизационного проекта в масштабах Советского Союза. Итак, братья и сестры, благовестие в период гонений, оно совершалось. Это был шаг веры при маленьких возможностях. Сначала были посвящены документы братства об очищении церкви, потому что благовествовать можно было только чистым сердцем, а не искариотствующим предательством, домостроительством. Надо было очищение внутри церкви провести. Дальше началась правовая защита. У нас есть книга «Великое пробуждение», вы там прочитаете 3 заявления в Конституционную комиссию, где братья просили, очень грамотно, очень точно аргументируя это желание, о том, чтобы Конституция закрепила основное базовое право религиозной пропаганды, свободы пропаганды религии, свободы проповеди Евангелия. И дальше у нас еще была судебная защита, 1500 судебных процессов, на каждом из них братья не себя защищали, а защищали право церкви проповедовать Евангелие, право церкви воспитывать детей и молодежь в учении Господне, право церкви быть независимой. Вот что защищали. Это было сильнейшим благовестием для всей партийной элиты и силовых министров того времени и представителей прессы, которые приходили на эти показательные судебные процессы. Сотни узников Христовых боролись за чистоту церкви, чтобы приводить новообращенных не в дом прокаженных, или, как Христос сказал, в вертеп разбойников, а в дом Божий обновленный, очищенный, где спасенным проповедуется неповрежденное Божье Слово. Вот каким путем мы шли, братья и сестры, каким путем Господь провел церковь. Очищение и освящение, братья и сестры, это основная предпосылка для успешного благовестия. Благовествовать можно только чистым сердцем. Приводить грешников надо в дом очищенных и освященных, а не в дом прокаженных, где разрушены основания, что сделает праведник. Надо основу восстановить, правильных отношений, должных отношений с Богом, верного домостроительства. Братья и сестры, а теперь я хочу сказать 10 принципов благовестия, которые использовался в нашем братстве за годы гонений. 10 принципов, они стали сегодня базовыми. И я хотел бы, чтобы вы как бы запомнили их. Первое, что хотелось бы, чтобы отложилось в памяти, это свидетель, вы будете мне свидетелями. В греческом языке это слово звучит как «мартус». Оно означало «свидетель» в юридическом контексте. Вот свидетельские показания в суде даю, да, вот будете мне свидетелями. Но потом постепенно это слово приобретает значение «мученик». Вот там, где мы читаем в оригинале слово «Стефана побили камнями», там написано «мартус». Стефана, мученика побили камнями. В Откровении упоминается слово «умершлен верный мартус мой Антипа». Свидетель – это мартус, мученик мой Антипа. То есть понятие «свидетель» трансформировалось в понятие «мученик». И вот у вас здесь в Калифорнии издается журнал «Voice of Martyrs». Есть такой? Голос мучеников. А это и есть голос свидетелей. Так вот, свидетельство – это и есть мученичество. Верное свидетельство всегда связано со страданием, с мученичеством. Вот так, друзья, рождается свидетельство и узкий путь, свидетельство и мученичество – это все в одной связке. Геннадию Константиновичу Крючкову принадлежат такие замечательные слова. Он сказал так, что верные свидетели Христовым в 20 веке, они осуждены, расстреляны за антивоенную, антисоветскую, антигосударственную деятельность. Это антипушки нашего братства. Братья и сестры, мы по сей день для мира анти. И в Америке анти, и в России анти. Антисоциальный элемент общества, антиобщественная деятельность. И не бойтесь этого статуса. Мы все с вами антипы для этого мира. Мы все будем ненавидимы для этого мира, если у нас активная позиция свидетельства. Другого отношения к живой церкви, пробужденной церкви у мира не может быть. Братья и сестры, свидетельство – это и есть мученичество в христианской традиции. Несколько исторических моментов. Хмара Николай Кузьмич – это человек, который не возлюбил души своей даже до смерти. Он был замучен в барнаульской тюрьме. Это был первый благовестник Кремлевского дворца съездов. Однажды глава государства Настас Иванович Микоян собрал внеочередную сессию Верховного Совета СССР, президиум, и на его столе лежали 2 тома уголовного дела Хмара Николая Кузьмича. И он выговаривал всем силовым министрам, я читал стенограмму этого заседания, я нашел ее в архиве с грифом «секретно», не подлежит опубликованию. И он выговаривал силовым министрам о том, товарищи, до чего мы дошли из простого рабочего класса Хмара, Николай сектант, был раньше пьяницей, сейчас стал сектантом, и вы его довели, мы его довели до такого положения, что вот его убили. Ну надо же перевоспитывать идеи на сектантов, а не убивать их. Надо менять государственную политику в отношении сектантов. И буквально вот на этом завещании было принято решение, постановление о некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих с грифом «не подлежит опубликованию». Через полгода все узники были на свободе, кроме пяти, и праздновали Рождество в своей семье. И я хочу сказать, что мы с проповедью Евангелия в Кремлевский дворец пришли раньше, чем Билли Грэм. Мы пришли в лице мученика Хмара Николая Кузьмича. Это он был первым евангелистом в 65-м году в Кремлевском дворце съездов. Вот так он и по смерти своей еще занимался евангелизацией. И я был в восторге, когда читал эти все архивные документы, друзья. Мы читаем о том, что узы мои сделались известными всей притории, всем прочим. Господь говорит, гнали меня... Сначала слушали меня, будут слушать вас. Гнали меня, будут слушать вас. Братья и сестры, негонимых слушать не будут. Благовестников в шортах, пляшущих на стадионе, слушать не будут. Гонимых будут. Из их уст слово, которое они скажут, потом будут переписывать свои федеральные законы. Пересматривать будут. Все, друзья, Бог будет приводить в движение. И вот так и мы знаем в истории братства нашего, так было. Вот еще одна историческая фотография. Здесь сестра Лида Говорун присутствует на этой фотографии. Вот это пять человек, делегация. Она была при... Это уникальная историческая кремлевская встреча на высшем уровне. Встреча с главой государства Анастасом Ивановичем Микояном, где около двух часов защищали интересы церкви. Потом я нашел стенограмму этой встречи, она очень хорошая, она запечатлила почти дословно каждое слово, которое было произнесено. И там Николай Георгиевич Батурин очень четко отстаивал позиции церкви быть независимой и право церкви благовестием заниматься, то есть религиозной пропагандой наряду и с атеистической пропагандой, то есть должно быть равные права даны атеизму и религии. И я, братья и сестры, очень был рад тому, что мы были свидетелями на высшем уровне. Будьте мне свидетелями, это слово исполнилось. Дальше, братья и сестры, свидетельство у нас в братстве было с верностью до смерти. Вот перед вами выписка из постановления тройки Новосибирской области, 1938 год, о расстреле Батурина Георгия Степановича. Это отец нашего брата Николая Георгиевича Батурина. Он был благовестником Красноярской церкви. Он был благовестником Красноярской церкви, и по одному уголовному делу 156 человек были расстреляны, братья и сестры. Одна ночь и церкви нет. И вот тогда родился этот афоризм. Те, кто нас закапывали, они не знали, что мы семена. Батурин Николай Георгиевич, он был ответственным за отдел благовестия в нашем братстве. 24 года провел в вузах. И это был сын мученика. Ему было всего 11 лет, когда он остался без отца. Но придя в возраст, окрепнув духовно, он пошел за Господом, и Господь его избрал в числе служителей инициативной группы оргкомитета Совета Церквей, и он сохранил верность до смерти. Братья и сестры, у нас было благовестие в силе Духа Святого. Город Воркута – это был такой город, где отбывали заключенные на шахтах, работали подземелья, и там были тысячи христиан. И через Воркут-Лак прошел Гам Григорий Абрамович, Бойко Николай Рафеевич, Костюченко Григорий Васильевич, Минников Дмитрий Васильевич, Батурин Николай Георгиевич. И, братья и сестры, у нас есть такое свидетельство о том, что Воркутинская церковь состояла из бывших узников и ссыльных. Узники, уверовавшие в лагерях, освободившись, охотно вступали в завет с Богом. Их было много, и я был свидетелем тех благословенных крещений. Представьте себе, арестантский хор поет. Все бывшие арестанты крещения принимают, свадьбы проходят, праздник жатвы, праздник Пасхи, Рождество. Вот такая была необычная. И вы знаете, именно из этой воркутинской, Воркут-Лак церкви вырос всемирно известный евангелист Гам Виктор. Он был сыном узника Воркут-Лага. Он родился в Воркуте, в семье узника. Именно там, в Воркуте, родилась эта песня, которая содержит дух пророчества. «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далекий Воркута, ты приняла в железные оковы за веру изгнанных свидетелей Христа. Суровый край, ты север, но проклятие от Божьих слух тебе не услыхать, зимы твои холодные объятия мы благовестием будем согревать. О дальний север, видишь, на бесплодии уже растут святые семена, и на твоем заброшенном угодье плоды пожнут в грядущих времена. Но день придет, и скажет Бог Всесильный, довольно север, узников отдай. Весна пришла, посев настал обильный, сынов моих на труд ты провожай». И последний куплет: «Падут оковы, цепи разорвутся, Христовы воины свободу обретут, великой силой духа облекутся, и слово истины в народы понесут». Братья и сестры, исполнилось это? То, о чем они плакали, пели, молились, верили. Мы сегодня с вами стоим на плечах этих гигантов, этих мужей веры. Мы сегодня... Мы не плакали, мы не сеяли, мы пожинаем то, что они сеяли и вымаливали перед Богом быстро. Мы сегодня пришли на все готовое, в условиях свободы. Хотя бы научились бы дорожить духовным наследием этого ушедшего поколения, а его еще надо сохранить и приумножить, это наследие. Братья и сестры, слава Богу, что именно там, в Воркуте, Гончаров Николай Иванович на этом вездеходе «Трехол», на котором вы собирали средства в свое время, зная по церквам Калифорнии, складывали средства пожертвования, именно вы стали соучастниками этого благовествования. Нам сегодня 2-3 «Трехола» таких вот на вездеходы ездят там по Воркутинской тундре. И более 200 ненцев обратились от идолов к Богу живому. Организованы эти ненецкие церкви. Братья и сестры, благовестие было силой, знамениями, чудесами. Нет сегодня времени об этих всех чудесах рассказывать. Господь чудесным образом исцелял заключенных от болезней по молитвам Ивана Яковлевича Антонова. Благовестие было с верой в Божье всемогущество. Есть немало историй, вот в частности Никора Ольга, когда начальник зоны попросил его: «Оля, твой Бог всемогущий, помолись о том, что Бог мне ребенка дал. Мы, говорит, с мужем столько лет живем, у нас детей нет». Она помолилась. Начальница лагеря забеременела, ушла в декретный отпуск. Говорит: «Оля, я ухожу в декретный отпуск, и я в этих органах больше работать не буду». А через 20 лет она ей позвонила и сказала: «В моей семье растет дочка, ее звать Оля, и мы читаем с ней Библию и в храм ходим». Это, друзья, всемогущество Бога. Наши сестры священно действовали, когда молились: «Господи, дай ей ребенка», в кабинете начальника зоны. И Бог молитвы этих сестер слышал. Это были благовестники Евангелия. Наше благовестие было с гимнами хвалы. Батурин Николай Егорович 600 песен наизусть знал. Многие песни родились в зонах, в вузах. «Закат обогрился кровавой зарею, сгущается сумрак ночной». Это было благовестие с гимнами на устах. Благовестие было в чистоте и непорочности. «Пусть на алтарь борьбы священно от нас возьмут в жестокий час, и серебро, и что имеем, мы совесть чистой сохраним. Мы тайное счастье владеем и мир обогатим». Вот о чем плакали, пели и молились. Любой ценой сохранить чистоту сердца и совести. К нашему брату Скорнякову Я Григорьевичу приехал работник КГБ, склонял его к сотрудничеству, а его спрашивают: «Скажите, если я соглашусь на ваших условиях с вами работать, это вы меня будете уважать? Вот теми, кем вы пользуетесь, кто стал иудами, вы ими пользуетесь, но вы их в душе ненавидите. А нас вы гоните, но в душе уважаете. А если я стану иудой, вы меня будете уважать?» И сотрудник КГБ собрал свой кожаный портфель, уехал и продолжал его уважать. А наш брат продолжал узы отбывать в штрафных изоляторах. Любой ценой, друзья, добрую совесть надо хранить. И вот об этом было. Нам не стыдно за наших отцов. Не стыдно за наших служителей, за это ушедшее поколение благовестников, узников, служителей, подвижников? Они сохранили чистоту доброго сердца и совести своей. Наше благовестие было аполитичным. Мы никогда не прибегали к услугам спортсменов, звезд эстрады, депутатов, какой-нибудь Верховного Совета, чтобы они за нас слово замолвили и так далее, и так далее. Проповедь Евангелия у нас была чистая, без закваски иродовой. Мы всегда понимали так, что благовествовать надо так, как Господь посылал учеников туда, куда сам хотел идти. Господь куда хотел, туда и мы должны идти. Господь хотел идти в парламент, в политику, на митинги. Нет, Господь туда не хотел идти. И нам там делать нечего. Мы аполитичны и должны воспитывать в церкви аполитичность, потому что Господь нас не посылал туда. Он посылает только туда, куда сам хотел идти. И Господь не хотел, чтобы искупленные им участвовали в политике мира сего. Вот поэтому мы так и прошли, друзья. И нам не стыдно за наших отцов. Наше служение, оно было чисто от закваски иродовой. И никто нас в этом упрекнуть не может. Никакие церковные лидеры, что мы запятнали себя за одним столом с политиками, или какими-нибудь диссидентами, или еще какими-нибудь главами патриархии, или католиками, или еще с кем-то. Господь нас вел этим путем и учил нас хранить бережно себя неоскверненными от мира. Наше благовестие было бескорыстным. Храпов Николай Петрович говорил, написал такие слова: «Священник отделен пред Богом, и никаких коммерческих мыслей, никаких дипломатий не должно быть на его сооружении. Только Дух великого Бога, только прямота и святое священство». Бессребреники. Братья и сестры, наше благовестие, оно было бескомпромиссным. Мы начинали, братья и сестры, ничего не имея, вошли в чудо. Мы ничего не имели, кроме веры в Божье обетование. И Господь совершил чудо. Сегодня, когда мы оглядываемся на 60 лет нашей истории, мы видим, как вот из этого ничего, из этого маленького стада подвижников, мы сегодня имеем 75 тысяч 600 членов в составе Международного союза церквей. Мы имеем сегодня 1368 самостоятельных церквей, 1980 служителей, 1500 домов молитвы, 19 тысяч человек молодежи, членов церкви и верующих более 80 национальностей, которые поклоняются в Богу, искупленные за эти годы, за 30 лет свободы. Братья и сестры, и вот перед нами открывается закон умножения церкви. Церковь умножается, и вообще вопрос умножения – это не наша компетенция. Господь говорит: «Все заповеди мои исполняйте, и я вас умножу». Это Божья ответственность. Это не наши методы, которые мы пытаемся применить. Вопросы умножения – это вопросы Божьего благоволения к нам. Братья и сестры, Россия имеет много краев земли, и один из краев – это Камчатка. Это там начинается Россия, там восходит солнце на один час раньше, чем в Японии. И на Камчатке у нас есть две церкви в составе братства и 5 групп. Они организованы за последние 20 лет. И вот на Пасху, 2-3 недели тому назад, в Палане, мы стояли на берегу Охотского моря, минус 20, был сильнейший ветер, пурга, и мы там радовались и пели песни, и поздравляли: «Христос воскрес!» И радовались тому, что исполнилось слово: «Будете мне свидетелями до края земли». И вот мы тут стоим на краю, на берегу Тихого океана, это ваши ближайшие соседи по Тихому океану, там восходит солнце. И мы там стояли и ликовали, исполнилось слово, до края земли дошло это движение Евангелия, приехали туда миссионеры. Камчатка, братья и сестры, это 2200 километров с юга на север. Камчатка, там есть коренное население Востока, это итальмены, коряки, чукчи, эвены. И от Москвы до Камчатки 9 часовых поясов. Наверное, точно так же, как от Москвы до Калифорнии. Примерно столько же. Вот у нас одинаковое расстояние, что на Камчатку, что в Калифорнию. Так вот, братья и сестры, до 2000 года Камчатка была закрытой областью страны, и россиянам требовался спецпропуск, а уж не говоря иностранцам, было то невозможно проникнуть. И как только последняя вот эта пограничная вышка, где пограничная застава была, как только пограничные войска были сняты, Камчатка открылась для туризма, для бизнеса, для коммерции, сразу же многие благовестники вступили на Камчатку, на этот полуостров для проповеди Евангелия, чтобы приобретать коренные народы Востока для Христа, чтобы было, как написано, из всех племен, народов и колен поют новую песнь. Там должны быть представители Дальнего Востока, там должны быть коряки, ивены и тельмены. А значит, туда надо ехать, их приобретать надо для Христа. И вот был брат Геннадий Можайцев, который оставил двухэтажный коттедж. Он построил кирпичный дом с подземным гаражом, пожил в нем всего 4 месяца. Ему братья предложили переехать и говорит, для того, чтобы завоевать это поле миссионерского служения, я все оставил и переселился в маленькую двухкомнатную квартиру с 5 детьми. И они там проводили первые богослужения, приобретали первые души для Христа. Это было в 2001 году, когда он, жена и дети переселились. У них 5 своих детей, 3 приемных. И Господь поселил их в город Палана. Это северная часть Камчатки, Корякский автономный округ, 3000 населения. И там они начали развивать благовестие, проповедовать Евангелие. Вообще Камчатка – это дорогое, дорогое место, там все привозное. Там все, что вы видите, фрукты, овощи, привозят самолетами, вертолетами, ничего не растет. Ну, например, вот видите ценник, я зашел в магазин две недели тому назад, когда я был на Камчатке, я сделал ценник, килограмм помидоров $12. Слушайте, в 5 раз дешевле эти помидоры в Москве стоят. Я не знаю, сколько в Калифорнии они стоят, но $12 килограмм помидор. Они смотрят на эти помидоры, как мы на красную икру. Знаете, жизнь там очень дорогая, там ничего не растет, даже картошка. Все привозят вертолетами. От недостатка витаминов и кислорода в семье Можайцевых 2 детей туберкулезом заболели. Это была их жертва. Мой отец приехал на Камчатку в 2001 году, ровно 20 лет тому назад, для того, чтобы посвятить на пресвитерское служение брата Геннадия Можайцева. И его служение, друзья, оно было эффективным, благословенным. Господь положил печать благоволения на его служение. Совсем недавно приехал Николай Степанович. Вот вы видите на этой фотографии благодать избрания благовестника и диакона. Церковь, 32 члена и укомплектована всеми служителями. Пресвитер, благовестник и диакон. За 20 лет служения возрожденных христиан, там есть 8 молодых семей, воскресная школа, поет хор, оркестр, и оленеводы штрафы платят за незаконную миссионерскую деятельность, судят за это, за то, что они проповедуют Евангелие. Крещение коряков каждый год прилагаются спасенные к церкви. Церковь приобрела вот это вот с советских времен бывшую хлебопекарню, разрушенную такую, знаете, где бомжи жили. Они ее приобрели и силами своими, силами братьев сделали такой прекрасный дом молитвы. Сегодня здесь есть устроенный дом молитвы, проходит собрание. Это благословенное место, поклонение Богу. Вот изнутри как это смотрится. Богослужение в зале, человек 70-80 помещаются. Праздник жатвы, на этой витрине все привозные продукты, вертолетом, теплоходом, самолетом, свое только ягоды и грибы, все остальное привозится. Каждый год церковь проводила летние лагеря для детей Паланы, увозили их в горы, и там благовествовали имя Господи, и многие из этих детей сегодня, некоторые из них стали членами церкви, получив драгоценную веру в этих лагерях. Это благовествующая церковь. Они благовествуют в детском доме, они проводят христианские библиотеки. В прошлом году, вернее, в этом году, в январе-феврале месяце, они вот на таком своем, вот 4 ведущих, да, такой, ну, ландкрузер, сделали благовестие по Камчатке 9 тысяч километров. 9 тысяч. Достигали самых отдаленных поселков. И восприятие Евангелия, как в начале 90-х годов. Открытые сердца и спрашивают, когда вы к нам приедете еще. Удивительно, друзья, открытые сердца жителей Камчатки для служения. Дело в том, что там нет дорог. Там есть только зимник, Когда зимой замерзает болото, покрывается льдом, то вездеходы накатывают, утрамбовывают снег, и по этому снегу передвигаются 250 километров по замерзшим болотам. Но пришла весна, болото растаяло, и дорог больше нет. И ездить больше по Камчатке невозможно. Они говорят, у нас есть желание 12 месяцев в году благовествовать, но мы можем пока только 2 месяца, потому что у нас нет вездехода, у нас нет транспорта, который передвигается по болотам. По зимнику обочина накатанной дороги определяется вешками. Вот видите, там палка справа, это вешки. Дорожные службы их устанавливают, и надо смотреть, где эта вешка, потому что если уйдешь за нее, то проваливаешься в сугроб снега метр, а может и больше. Там нет навигаторов, там нет дорог, есть только одно направление, от вешки до вешки. И вот мы 250 километров ехали 26 часов, 6 раз машину откапывали, проваливались в проталины, где была скрытая вода, лед там уже был, пробивалась вода, вот наша машина проваливалась, и с большими приключениями, но пробивались. Но весна пришла, друзья, и дороги закончились. Сегодня нужда церкви в Палане, нужен вездеход «Рекол». Проходимость его летом по болотам, зимой по сугробам, плавает по реке, вместимость 6 человек, и на этом вездеходе они могли бы совершать служение 12 месяцев в году. И когда я был там 2 недели тому назад на Камчатке, я спросил у пресвитеров, пресвитер, благовестник, диакон, говорю, я через 2 недели буду по ту сторону Тихого океана в Калифорнии. Меня пригласили, я там семинары буду проводить. Что передать? Они говорят, передай церкви в Калифорнии, что у нас есть нужда в вездеходе. Если они хотят быть соучастниками Евангелия, мы будем очень рады, если получим эту братскую поддержку и ощущение братской любви. Братья и сестры, я просто как почтальон принес вам эту братскую весть от служителей Паланы, и я со своей стороны миссию выполнил. Если эта миссия, если эта просьба найдет отклик в ваших сердцах, если Дух Святой будет побуждать вас к каким-то действиям, желания и хотения производит Дух Святой по своему изволению, то вы хорошо сделаете, если станете соучастниками Евангелия на Камчатке, а соучастником может стать каждый. Вот здесь телефон пресвитера Можайцева Геннадия Ивановича, телефоны служителей, с ней можно напрямую созвониться. Может, кого-то Господь побудет продать свою машину и перечислить туда средства или от церкви, или частным путем поучаствовать в этой нужде. Сегодня есть возможность, друзья, или самим благовествовать, или стать соучастниками благовествования тем, кто 20 лет своей жизни расточили на Камчатке и расточают себя дальше и не думают оттуда уезжать и продолжают служение Богу. Пусть Господь благословит, братья и сестры, и вашу церковь быть благовествующей. Будем помнить, что евангельское движение – тогда, когда мы в движении. Спасенный призван спасать, и это – наше наследство. Пусть Бог благословит быть в этом движении вашу церковь. Аминь. 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 Помолимся.